Книга Левит – это третья книга раба Божия Моисеева. Первая глава, первые два стиха. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого». Девятая глава этой книги, 22 по 24 стихи. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословил ли народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение тук, и видел весь народ, и восклицал от радости, и пал на лицо свое». И также из третьей главы, первый стих, мы читаем такие слова. «Если жертва его, то есть человека, принесшего, жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужеского и женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». Следующее место Писания, третья книга Царств, 8 глава, 63 и 66 стих. «И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю». Следующее место Писания – первое послание Иоанна. Иоанн пишет в своей первой главе, начиная это послание следующими словами. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». И послание Филиппийцам, 4 глава, 4 стих, Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Аминь». Если мы были внимательны к тому, какой псалом пропел хор, то смысл этого псалма, что Господь грядет. А вот прочитанный нами текст, он возвращает нас почти 3 с лишним тысячи лет тому назад, когда Израиль идет после рабства 400-летнего, выходит из Египта с сильной рукою Господа, и на пути в обетованную землю в пустыне Бог повелевает ему совершать жертвоприношение. Вот мы сегодня с вами томимся от такой жары, тем более у нас влажность. А вот в той части, где Израиль шел из Египта, наоборот, температура где-то за 40 градусов плюс в такой вот период времени, но сухо. И вот представить себе, как можно было найти водоемы, сколько нужно было воды для принесения жертв. И вот все это было Господом предоставлено, или была просьба Господа, был закон Господа, чтобы совершать вот такое жертвоприношение. Мы знаем с вами, что Израиль, когда подошел к обетованной земле, не вошел в нее по причине неверия. И 40 лет он блуждал, то есть был Вадим Богом 40 лет по пустыне. 40 дней и каждый день был в течение года. То есть 40 дней они осматривали землю, и 40 лет они блуждали по пустыне. И вот эти заповеди или законы Божии, относительно жертвоприношений, они должны были исполнять. И вот, рассуждая, мы в прошлое воскресенье с вами говорили, что центральная мысль книги Левит – это святость Бога и Его воля видеть эту святость в израильском народе. Независимо от климатических условий, независимо от того непослушания, которое они осуществили, уже входя в обетованную землю, это оставалось все в силе. Это оставалось все в силе. Я хотел бы обратить наше внимание, что мы вот сегодня говорим, ну так жарко, и некоторые из нас остаются там, где они остаются, но не идут в Дом Божий. Но вот в этом нашем таком решении есть некоторое отдаление себя от Господа. Мы находим причины, и они могут иногда быть, так мы скажем, для нас даже весьма актуальны и оправдательны. Но возвращаемся к книге Левит. Удивительно то, что в этой книге неоднократно делается ударение на личную святость в ответ на святость Божию. Бог о себе в этой книге более 50 раз говорит, что «Я Господь, Я свят». И вот рассуждая, мы можем видеть, что эта книга была руководством для поклонения в лице законов и порядка принесения жертв. Мы знаем, что по выходе из египетского рабства Бог в скорости дал 10 заповедей, которыми и мы сегодня регулируемся не только в внутренних отношениях с Богом, но и друг с другом. И мы, рожденные свыше, имеем силу Духа Святого жить по этим заповедям. Да, мы сегодня не живем по тем законам, которые были установлены по тем законам и порядкам, которые были установлены Богом в лице принесения вот этого всевозможного или множества, многого подхода в лице этих жертвоприношений. Они были различны. Они были различны, мы немножко скажем. И вот рассуждая, можно видеть, что как Бог терпеливо учил, воспитывал свой народ духовному порядку поклонения в лице осознания соделанных грехов через жертвоприношение. Давайте только представим себе, что слово «жертва», оно встречается очень много раз на страницах Священного Писания. Жертва означает следующее. Это заклание как объект или действие. Жертва – это воздаяние. Жертва – это угождение. И жертва – это возмещение пред Богом, для Бога, пред лицом общества, народа Божия. Иными словами, это то, что человек отдает себя и отдает от сердца. Вот мы поем псалом, когда совершаем молитву над детьми, мы всегда поем псалом, и последние слова этого псалма о семье звучат так: «Тебе как жертву отдаю себя и всю свою семью». И вот так думаешь, так задумываешься, ну, вдумываемся ли мы в смысл? «Тебе как жертву отдаю себя и всю свою семью». Проходит время, законы не меняются. Прошло где-то примерно, может быть, лет, наверное, 500, может быть, чуть меньше, когда Бог через Соломона осуществляет то, что он поручил Давиду построить ему храм. И вот мы с вами прочитали, что когда был построен храм, то Соломон принес, вот после молитвы, освящения, когда Бог сошел в лице облака на этот храм, и принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятил храм Господу царь и все сыны Израилева. И вот это нас тоже, знаете, приводит в такое благоговение пред Богом. Слушайте, надо было принести в жертву такое количество животных в течение одной недели. Это колоссальный труд. Это колоссальный труд. Мой дедушка по отцу, он работал на скотобойне. Однажды мне пришлось быть там вместе с ним в детстве. И мне было как-то удивительно наблюдать за некоторыми процессами. И говорят, что животные чувствуют, когда приближается к ним смерть. Овца, она не издает никакого, вот кто, как Писание нам говорит, что было принесение тоже овец, агнцев, не издает никакого звука. А вот коровы, мы скажем, да, или другие животные, они чувствуют. Я помню такой случай, когда у нас была корова у бабушки, и вот когда ее решили заколоть, она заплакала. И бабушка мне говорит: посмотри, говорит, слеза. Она слезу издает, чувствует, говорит. Братья и сестры, я хочу нас вернуть к мысли библейской. Представьте себе, 22 тысячи. 22 тысячи. Животный мир чувствовал. А чувствовал ли человек то, что чувствовало животное? Понимал ли народ Божий то, для чего он это делает? Это остается для нас вопросом. Понимал, но не все. Мы не знаем, кто понимал, но одно удивительно, что человек, исполняющий или приносящий жертву, был призван отдавать ее добровольно, от сердца. И вот в этом случае с Соломоном, освящение храма, это было от сердца. Это было от сердца. Народ радовался. Мы прочитали 66 стих. И что удивительно еще хочется отметить, что иногда мы слышим, вот какой Бог, он такой суровый, он обязывает, он заставляет. Ничего подобного. Ничего подобного. В ветхозаветных книгах мы находим, что Бог никого не заставлял. Бог предупреждал, предупреждал. Бог предлагал, предлагал. Бог говорил о последствиях, говорил, но не заставлял. И вот книга Левит открывает нам удивительную деталь, что мы ведь читаем здесь еще раз второй стих первой главы. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». Кто заставлял? Когда кто хочет принести? Несколько раз в первых главах книги Левит говорится о том, что Бог говорит о добровольности. Вы знаете, иногда о нас, о баптистах, говорят, что мы заставляем своих детей, что мы принуждаем идти в церковь. Это особенно было в советский период времени. Но однако мы находим на страницах Нового Завета, что у нас нет такого права. И Бог, имея право, имея полную власть, будучи Творцом всего видимого и невидимого, подходит к нам, каждому по-особому и предлагает. Не заставляет. Нет. И мы читаем, когда в Евангелии от Матфея, когда Христос беседовал с людьми, Он говорил им следующие слова. Тогда Иисус сказал ученикам Своим после одной беседы: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Ни нотки нет, что Бог кого-то из нас заставляет. Нет. То, что мы делаем, мы молимся за своих близких и родных, освящаем своих детей пред Богом, да мы хотим, чтобы они спаслись. Мы призываем к покаянию, но мы никого не заставляем каяться. Никого не заставляет Церковь Божия каяться. Бог дает право выбора человека. Не найдем ли мы его и не ощутим ли мы его? и он около каждого из нас, когда-то Павел сказал в своей замечательной проповеди в Афинах. Поэтому все это говорит о добровольности со стороны человека. А Бог только со своей стороны предложил порядок в жертвоприношении. Порядок предложил. И этот порядок, он вообще удивителен. Книга Левит говорит о главных жертвоприношениях, имеющих для человека того периода и последующей истории рода, народа израильского вплоть до первых прихода Иисуса Христа, как спасающую и очищающую роль. Вот почему и сегодня иудеи ортодоксальные ревнуют о том, чтобы был храм. Они ревнуют о том, чтобы восстановились жертвоприношения. Они сегодня пытаются, как бы так образно сказать, симулировать животных коров, чтобы именно родилась рыжая корова, рыжий теленок. Сегодня женщины ортодоксальных общин иудейских выращивают зерна пшеницы, чтобы найти вот то первоначальное, что было именно в хлебах предложения, когда это было именно в период второго храма. Сегодня все делается в иудаизме к тому, чтобы именно третий храм был построен, и чтобы на нем приносить жертвы. И вдруг мы находим, что книга пророка Захарии возвращает нас вот к тому, вернее, приводит нам, надает нам направление мыслей о будущем третьем храме, в котором не будет жертвоприношений, а будет только условие от Господа, что все народы должны будут в тысячелетнем царстве приходить в Иерусалим для поклонения Богу на праздник Кущей. А праздник Кущей – это как раз праздник, отмечающийся в народе израильском один раз в год осенью, отождествляющий или отображающий их выход из египетского рабства, что они жили в шалашах. Поэтому, когда мы размышляем об этом, мы находим, что Бог никого не принуждал. Бог говорил, если кто хочет. И вот в книге Левит, 7 глава, мы читаем следующие слова, связанные с жертвоприношениями. Здесь сказано так. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, которую дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Повеление добровольное. Бог предлагал, принеся животное, всесожжение, жертву за грех, жертву повинности, жертву мирную, жертву посвящения, Бог осуществлял то, что Он через это открывал Себя. И вот в этом есть одно из великих благословений изучения книги Ветхого Завета. И когда сегодня говорят, что Ветхий Завет не нужен, что это все в прошлом, нет, неправильно это. Не нужно то, что было в области обрядовой, в которой Израиль ввел вот эту святыню Божию в обрядовую форму. Вот это не нужно. А все остальное остается в силе. Пожалуйста, 10 заповедей. Разве они не нужны? Разве они не стоят сегодня в жизни рожденного свыше человека? Конечно, они перед нами встают, и мы по этим принципам стараемся жить. Но не по принуждению, а по той внутренней ответственности, чтобы быть верными Господу. И в этом есть огромное различие. Поэтому все ветхозаветные жертвоприношения и их порядок, и что относилось к ним, были прообразами будущей жертвы в лице Господа нашего Иисуса Христа. Все об этом говорит, когда читаешь вот эти 5 книг раба Божия Моисея. Иногда, когда мы садимся читать подряд книгу Библии, то вот эти тексты, мы уже говорим, когда встречаются, и мы иногда можем задать себе вопрос, вообще оно мне нужно, но это же, ну вот этот порядок, там, значит, как это разделать животного, что отделить, а что оставить. Ну что здесь такого интересного, мы иногда говорим? Интересного может быть ничего, а глубокого, духовного, вот этого прообраза столько, что не хватает иногда, знаете, вот вникнуть в эту глубину благодати Божией, которую Бог осуществлял через эти жертвы. Поэтому я предлагаю остановить наше внимание сегодня коротко на жертве мирной. Так вот, к жертве мирной мы прочитали, что к ней приносящий должен был принести и мужского, и женского рода животное, но только чистое. И вот в жертвах за всесожжение, в жертвах за грех была разница в принесении. А вот в жертве мирной Дух Святой подводит именно нас к тому, что здесь участвуют все, и мужчины, и женщины. И седьмая глава, я хочу вернуться вот к этим, продолжая наше размышление, прочитать, что к жертве мирной нужно было еще что-то. И вот написано: «Вот закон о жертве мирной, который приносит Господу. Если кто в благодарность приносит ее, опять же, смотрите, если кто в благодарность, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, пресные лепешки, помазанные елеем, пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасной хлеб при мирской, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу, это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы, благодарности, должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, а на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от жертвы мясо к третьему дню должно сжечь на огне». Вот какой удивительный прообраз вот в этом принесении мирной жертвы нужно принести вот эти лепешки, елей. Вы знаете, какая удивительная параллель с распятым Христом, когда Он был снят с креста и на третий день воскрес. Вот это вот удивительная параллель вот той благодати, которую Бог пытался донести до своего народа вот в этом множестве и вот в этом порядке. И вот чем внимательно изучаешь приносимые эти жертвы, можно видеть, что ни одна из них самостоятельно не представляла собой прообраза Христа. Когда только вместе, тогда вот этот прообраз открывается. А если читать именно каждую жертву, ее порядок, то, знаете, иногда бывает даже вот утомительно понять вот этот порядок отделения отдельных частей тела животного от другого, что сжигалось внутри скинии, а что сжигалось вне скинии. Так вот, только вся совокупность всех приносимых жертв дает нам представление о прообразе нашего Господа Иисуса Христа. Это был прообраз. И вот внимательно читая, мы можем заметить, что жертва всесожжения, она отождествляла Христа, дающего себя в жертву Богу, и Богом принятого в испытании действия огня божественной правды. Давайте вспомним молитву Христа в Гефсимании, когда Он просил, взяв троих учеников, Он сказал: «Пободрствуйте со Мной вместе». И мы знаем, что настолько были велики Его страдания внутренние, что ангел с неба пришел и что делал? Утешал Его. То есть какой удивительный прообраз вот этих лепешек, простите, елея, вот этого всего порядка, вот с этим состоянием внутренним нашего Господа Иисуса Христа. Той красотой Его благодати, которая скрывалась ученикам, они не могли понять Его, и они уснули. И Он сказал им: «Неужели вы не могли со Мной пободрствовать немного?» В жертве мирной, преобладающей, если в жертве всесожжения, то есть жертва была Богом, она принята была в огне вот этих испытаний, то жертва мирная преобладала мысль служения общения человека с Богом. Я бы предложил дома почитать первую, третью, вплоть по девятую главу включительно, и вникнуть, что чем отличались каждая жертва и как они составляли одно целое в этом удивительном прообразе нашего Господа Иисуса Христа и Его жертвы. Потому что это очень поучительно, содержательно и духовно глубоко и объяснимо, если мы хотим понять. Именно вот в этом порядке приношения, и что можно было употреблять в пищу от жертвы мирной, что в этот же день, а что священник мог взять с собой. Это тоже удивительно. Вот мы сюда пришли сегодня. Мы сюда пришли, влекомые Духом Святым, чтобы принести жертву общения, жертву мирную. Возможно, нам хотелось бы остаться там, где мы были вчера, на даче или еще где-то. Возможно, жара нас, знаете, она настолько была утомительной, мы ночью не спали, и мы пришли к выводу, слушай, ладно, включу интернет, посмотрю, как там наши сегодня братья и сестры. Одна сестра сегодня говорит, зашла в Дом Божий, что-то народу мало. А вот когда мы пришли на кафедру, смотрим, слушайте, есть люди. Есть люди. Но это жертва. Это жертва, мы чуть скажем. И вот этот чудный прообраз нашего общения со Христом посредством чтения Слова Божия, посредством молитвы, посещения церкви, для общения всех вместе, пребывая в одном теле. И Павел предупреждает Церковь Христову последних дней, что у некоторых есть обычай не посещать собрания. Он говорит, смотрите, будьте осторожны. Чем ближе пришествие Христа, тем больше будьте вместе. Особенно, когда мы приходим в Дом Божий на хлебопреломление. Это есть не только жертва мирная, это жертва воспоминания нас, грешников, что за наши грехи Христос принес себя в жертву. Мы говорили в прошлое воскресенье об этом. Поэтому мирная жертва становилась центром общения, служения Божия с Богом всех вместе. Апостол Петр пишет удивительную мысль. Я хочу ее прочитать. Мы неоднократно ее слышим. Братья проповедуют на это место Священного Писания. Но я хочу повторить еще раз для нашей памяти. Смотрите, Петр говорит, но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Вот что нас влечет. Да, наше звание велико, и в этом звании есть ответственность. Все рожденные свыше пред лицом Божиим становятся не только спасенными, но обладают призванием и даром священства. И Дух Святой характеризует вот эти дары, проявления священства в теле Христовом в 12 главе 1 послания Коринфянам. Поэтому мы все священство, и значит, все служащие Ему. Кто чем? Кто чем? И вот это отрадно, сознавать о нашем призвании в этом звании, братья и сестры, которое мы не заслужили, но приобрели милостью Божией в Его глазах. Приобрели добровольно, сделав этот шаг. В мирной жертве человек, приступающий, не только был в качестве зрителя, но и чтобы питаться от этой мирной жертвы. И вот вы почитайте дом эту седьмую главу, там этот перечень, что можно, что нельзя, что жертва оставлялась на следующий день, часть священнику, а вот священник должен быть определенную часть съесть именно в пределах скинии собрания. А когда была принесена жертва посвящения Аарона и его сынов в сан священства, то они вообще не отходили от скинии собрания в течение 7 дней. На 8-й день только они вышли из скинии собрания. Это есть удивительный прообраз семи тысяч лет, чтобы потом выйти вот с этого окружения внутреннего состояния скинии и уйти в вечность на новой земле и новом небе, будучи освященными жертвой Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, взирая на жертву мирную, мы приобретаем во Христе друга, в любящем сердце и на могучих раменах которого находим мы себе место и благоволение в очах Господних. Господу приятно, когда мы приходим в Дом Божий добровольно, когда наше сердце льнет к Нему, когда мы стремимся вот к этому живому общению друг с другом. Иногда мы даже не хотим расставаться. Нам хочется продолжать иметь такие общения, потому что они имеют глубокое значение не только вот в этой форме общения, но и для нашей будущей жизни вечной. И вот когда размышляешь о мирной жертве, начинаешь понимать, когда апостол Павел писал послание к Ефесянам во второй главе, невозможно не прочитать, вторая глава к Ефесянам, следующие слова. Мы читаем следующее. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветного обетования, не имели надежды, были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящий посреди преграду». Вот суть этой мирной жертвы. Разрушена стена взаимоотношений Церкви и Израиля. Разрушена этих стена, вот эта завеса, которая раздралась в храме надвое. Она открыла доступ через жертву всесожжения, жертву за грех, жертву повинности, жертву мирную в этой совокупности и нашего посвящения, и жертвы посвящения Аарона и его сынов на священство. Когда мы с вами вступали в воды святого водного крещения, мы посвящали себя Господу. Может быть, даже мы не задумывались о том, что это посвящение носит благословенный характер. И мы теперь, Павел пишет Галатам, взываем к нашему Небесному Отцу и говорим: «Авва, Отче, папочка наш родной». То есть мы к Нему обращаемся, знаете, как ребенок в своем доме, свободно пользуется тем, что именно находится внутри этого дома. Это отдельная, конечно, тема глубокая, но вместе с тем мы, Бог открыт нам, мы доступны Ему, мы вправе приходить к Нему. И когда, вот в этих словах Ефесянам Павел хочет сказать, что Христос есть мир наш, примиривший нас с Отцом и продолжающий устроять этот мир через свое ходатайство перед Отцом. Мы знаем, что Христос одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Мы знаем, что когда мы не можем в нашей молитве все сказать Богу, а Дух Святой ходатайствует за нас, говорит Павел в 8 главе. То есть смотрите, какая тесная связь наша с Отцом Небесным. Мы Его дети, мы сонаследники, мы имеющие право через жертву Господа Иисуса Христа. Нам страшно порой вот это сознавать и принимать это право, но Бог дал это право. И когда нас укоряют за то, что вы такие, что вы хвалитесь тем, что вы спасены, кто вам это объяснит или докажет? И мы говорим: не можем доказать, но имеем свидетельство внутри себя. И вот это свидетельство Духа Святого и открывает нам эти чудные обетования, посредством которых мы можем с вами и избегать этих всех искушений, и преодолевать их в этой земной жизни. Поэтому, когда размышляешь о мирной жертве, принесенной тогда, и о мирной жертве Господа Иисуса Христа, то начинаешь понимать апостола Павла, когда он говорит в послании филиппийцам, давайте еще раз прочитаем этот текст, он говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Посмотрите, какая тесная связь, опять же, вот через эту радость мирной жертвы, которую мы вкушаем, когда приходим в Дом Божий. И сегодня, в это тревожное время, мы, будучи детьми Божьими, давайте проникнемся тем или той божественной благодатью, тем божественным миром, которым Дух Святой утешает нас, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Потому что наша надежда на Господа, понесшего на себе наши немощи и болезни. Поэтому давайте внутренним взором или внутренне принесем жертву мирную Господу, радуясь общению друг с другом в Его Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Поэтому, смотрите, еще раз хотелось бы в заключении прочитать эти места Священного Писания перед тем, как мы будем молиться. Дух Святой говорит нам словами 22 стиха 9 главы Левит. «И поднял Аарон руки свои, и, обратившись к народу, благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Всегда радуйтесь о Господе. И еще раз говорю, Павел пишет, радуйтесь. Поэтому давайте мы преклоним наше колено и внутренним взором возблагодарим Господа за этот мир, который мы имеем через жертву нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.